эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости, только качественная аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 29 ноября. Среда. Интересный факт от редактора радио «Донбасс Реалии». В этот день, в 1978 году, родился Андрей Воробей, украинский футболист «Шахтера» и сборной Украины, лучший бомбардир чемпионата Украины в 2000 году. В течение следующего часа говорить будем о таком. 2017 год подходит к концу, но переселенцы не заканчиваются. Сколько деревьев уничтожено войной? И что говорят родители попавшего в плен солдата ВСУ? А в студии сегодня мы поговорим о том, нужно ли Украине наказать или простить коллаборантов на Донбассе после реинтеграции территории и кого считать такими. Вчера министр МВД Арсен Аваков заявил, что Украине необходимо принять закон о коллаборантах, по примеру, послевоенной Франции времен Деголя. По словам министра, главный критерий – кровь и жизни украинских солдат на руках. Сегодня у нас в гостях юрист, соавтор законопроекта о коллаборантах Ирина Лаюк, эксперт Национального института стратегических исследований и донщанин Андрей Каракуц, а также нардеп от Народного фронта Антон Геращенко. Друзья, вопрос к вам. Согласны ли вы с тем, что всех, кто не причастен к убийству украинских военных во время конфликта на Донбассе, стоит в той или иной степени амнистировать, когда Украина вернется в ЛДНР? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сейчас время выпуска новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Обмен пленными между украинскими властями и поддерживаемыми Россией сепаратистами будет проходить в два этапа. Первый может состояться до новогодних праздников. Об этом участник переговоров об обмене Виктор Медведчук заявил журналистам в Минске. Он отметил, что в оккупированных Луганске и Донецке уже готовы выдать на обмен 74 пленных. Речь идет как о военнопленных, так и о гражданских лицах. По словам Медведчука, после реализации первого этапа обмена по принципу «всех на всех» будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек. А другая сторона – оставшихся 20 человек. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили боевые травмы за прошедшие сутки на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 27 раз открывали огонь по украинским позициям. Украинские военнослужащие подавляли их огневую активность. Представители группировки ЛНР заявили о 10 обстрелах своих позиций со стороны ВСУ. Представители группировки ДНР заявили об обстреле Зайцева. На контрольном пункте въезда-выезда Майорск из стрелкового оружия был обстрелян модуль пункта оказания помощи населению. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. На момент обстрела в модуле находились 11 гражданских лиц и 4 сотрудника службы спасения. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Отмечается, что это уже третья целенаправленная попытка со стороны незаконных вооруженных формирований нанести вред не только населению, но и имуществу пункта оказания помощи. На Донбассе сегодня потапливаются или полностью затоплены и не подлежат эксплуатации 36 шахт. Такие данные опубликованы в результатах экологической оценки на востоке Украины. Также сообщается, что водоотливы полностью прекратили свою работу на шахтах Горловки, Енакиево и в районе Первомайска. Частично водоотливы не работают в шахтах Шахтерска, Торецка, Макеевки и Донецка. Кроме того, в отчете упоминается ситуация, сложившаяся на шахтах Углегорская, Александр Запад и Юный Коммунар. В Министерстве временно оккупированных территорий считают ситуацию с затопленными шахтами критической. Российский министр транспорта Максим Соколов заявляет, что до конца текущего года движение всех российских поездов переведут на новую железную дорогу в обход Украины. По его словам, до конца года новое направление заработает в полном объеме. Речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых составов. Новая железная дорога полностью проходит по территории России, по Воронежской и Ростовской областях. И по прогнозам синоптиков, завтра 30 ноября в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Днем дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Донбасс
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Друзья, уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, стоит ли наказать или простить Украине коллаборантов на Донбассе в случае реинтеграции территорий, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Число переселенцев, вынужденных вернуться в зону АТО, постоянно увеличивается. Такие данные предоставила Международная организация по миграции. Почти у 40% переехавших с неподконтрольной части Донбасса денег едва хватает на продукты питания. Многие до сих пор не смогли интегрироваться в местные общины. Эксперты считают, что украинские министерства игнорируют эту информацию о росте гуманитарной напряженности среди переселенцев. Более подробно в репортаже Дмитрия Донского.
За три місяці 16% переселенців повернулося в зону АТО, в місця свого постійного проживання. Такі дані надала Міжнародна організація з міграції, що опитала більше 4 тисяч переселенців. Більше половини переселенців, що повернулися, це люди старші за 60 років або ті, хто залежить від соціальних виплат. Таку інформацію надала координатор з питань надзвичайних ситуацій та стабілізації МОМ Естер Руїз де Азоа. Середньомісячний дохід на одного переселенця – 2340 гривень, при тому, що фактичний прожитковий мінімум в Україні становить 3035 гривень. 40% переселенців грошей ледве вистачає на харчування, розповідає Естер Руїз де Азоа.
Ми спостерігаємо позитивні зміни, збільшується зайнятість, соціальна інтеграція, але залишаються проблеми – забезпечення житлом, доступ до послуг. Ми спостерігаємо ситуацію, що переселенці часто повертаються на непідконтрольну територію. Вони так чинять не тому, що там стало краще, а тому, що в підконтрольній Україні вони не можуть виживати. Це передусім люди з низьким рівнем доходів, пенсіонери. Ці групи дуже залежні від соціальної допомоги держави.
Міжнародні організації лише зібрали інформацію і провели дослідження, на які в Україні не вистачає грошей. Приймати рішення і виправляти ситуацію – це справа українського уряду, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. В Україні не виділяються гроші на житлові програми для переселенців, хоча пройшло вже три роки. 75% переселенців змушені або знімати житло, або тулитися у знайомих або рідні. Лише кілька днів тому Мінтот вдалося буквально вибити в уряду невелику суму на житловий проєкт в прифронтових містах, повідомив Георгій Тука.
Вдалося домогтися виділення першого пілотного траншу в 15 мільйонів гривень. Це, звичайно, смішна цифра, але ми це розуміємо як велику перемогу. Це будуть житлові програми в Маріуполі і Первомайську. Йде величезний опір чиновників цим новаціям. Це не політичне протистояння. Чиновникам байдужа доля переселенців, пенсіонерів, воїнів АТО. Головна причина проблем – байдужість.
Основна причина – це безразличие.
Переселенці продовжують відчувати на собі дискримінацію, повідомили в Міжнародній організації з міграції. Відчуття дискримінації стосується житла, зайнятості та охорони здоров'я. Спостерігається суттєве зростання частки ТПО, котрі повідомляють про дискримінацію стосовно житла у зв'язку зі своїм статусом. Така статистика і є причиною того, що 85% переселенців, які повернулися на непідконтрольний Донбас, найближчим часом планують там залишитися, вважають міжнародні експерти. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
В ходе вооруженного конфликта на Донбассе пострадало 17% лесов и 24% степей региона. Все они были уничтожены пожарами и обстрелами. Об этом сообщается в отчете координатора проектов ОБСЕ в Украине и Министерства экологии и природных ресурсов Украины. В рамках проекта под названием «Определение вреда, причиненного окружающей среде на востоке Украины», были исследованы подконтрольные Украине территории Донбасса. Оценить ситуацию в неподконтрольных районах невозможно из-за недопуска исследователей. Подробнее Дарья Куриная.
Последствия военных действий для экологии Донбасса предсказать невозможно. Дело не только в обстрелах, которые могут привести к лесным и степным пожарам. Страдает инфраструктура промышленных объектов, которые при неправильной эксплуатации могут навредить окружающей среде. Из-за перебоев с электроснабжением из строя выходят шахтные насосы, что приводит к выбросам вредных веществ в грунтовые воды. На данный момент известно о 36 потопленных шахтах, говорит эксперт проекта определения вреда, причиненного окружающей среде на востоке Украины Дмитрий Аверин.
Максимальна щільність пожежі якраз була відзначена в місті Щастя, там, де була максимальна кількість пожежі. На території Донецької Луганської області було пошкоджено доволі багато об'єктів протизаповідного фонду. Порушення об'єктів ПЗР відбувалося через пожежі, які були викликані бойовими діями, через механічне ушкодження, наслідок бойових дій, ушкодження грунтів, ушкодження деревних насаджень.
Данные исследования включат в план восстановления экологических объектов Донбасса, рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
Це дослідження показало, що Україна має серйозну підтримку, міжнародну підтримку партнерів, які фокусують свою увагу не тільки на безпекових питаннях військових, але й на безпекових екологічних питаннях. І сьогоднішнє дослідження показує, що в перспективі ми повинні інтенсифікувати такі консультації, поширити і поширювати інформацію про стан довкілля, ті загрози для природи, ті загрози для людини, які існують на території непідконтрольній українській владі, на території на межі розмежування.
Проект позволил систематизировать данные, которые есть, однако составить полную картину пока невозможно из-за недопуска на неподконтрольную территорию, подчеркнул руководитель национальной программы, координатора проектов ОБСЄ в Украине Ярослав Юрцаба.
И він насправді є першим кроком до того, щоб потім сфокусуватися на певних ґрунтовних дослідженнях тих тем, які найбільш пріоритетними. Якщо говорити, наприклад, про підтоплення шахт, треба думати про те, який потенційний вплив це буде мати на найближче майбутнє. То ми зараз можемо фіксувати дані, які відбуваються, і на жаль, нема доступу до всієї території Донбаської та Луганської області. Ми розуміємо, чому. Якби у нас був такий доступ і була б система екологічного моніторингу, і вона була б працювала б так, як треба, тоді відповідно всі наші процес прийняття рішень був би зовсім інший.
В Минэкологии планируют использовать данные, полученные в ходе исследования, для того, чтобы привлечь к ответственности виновника, страну-агрессора. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Наказать или простить? Как Украине поступить с коллаборантами на Донбассе в случае реинтеграции территории? Вчера министр МВД Арсен Аваков заявил, что Украине необходимо принять закон о коллаборантах, по примеру, послевоенной Франции времен Деголя. По словам министров, главным критерием должно быть наличие или отсутствие крови на украинских солдат на руках этих людей. Сегодня в студии мы обсудим возможный закон о коллаборантах и кого вообще считать коллаборантами с юристом, главой общественной организации «Пространство возможностей» Ириной Лаюк. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Андреем Каракуцем, старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору вскоре присоединится Антон Геращенко, народный депутат от Народного фронта, бывшим советник министра МВД Арсена Авакова. Говорят уже, что сейчас есть, он по телефонной связи с нами. Вот сейчас мы и спросим у Антона. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, немножко поподробнее, что имел в виду, с вашей точки зрения, Арсен Аваков, по примеру, послевоенной Франции Деголя? Как это все будет выглядеть? Какие принципы амнистии будут положены в будущий закон?
Амнистия может быть использована только по отношению к тем гражданам Украины, которые не совершали тяжких, особо тяжких преступлений, не убили, не изнасиловали, не покалечили никого. Если кто-то постоял с автоматом на блокпосту под воздействием российской пропаганды, но не успел нанести каких-то серьезных травм или убийств, и не дай бог кого-то убить, то к ним может быть рассмотрен вопрос амнистии. Но тогда, когда мы полностью вернем себе контроль над территорией Украины, когда мы восстановим нашу границу, когда русские выведут свои войска и заберут с собой своих наемников.
Поясните, пожалуйста, каким образом будет Украина доказывать, с вашей точки зрения, участие или неучастие конкретного человека в боевых действиях? То есть сейчас там в рядах незаконных вооруженных формирований огромное количество людей, и преступление доказать будет достаточно сложно. И сразу же еще один вопрос. Можно ли считать базу сайта «Миротворец» такой исходной отправной точкой для вот рассмотрения тех, кто должен будет понести наказание?
Ну, база данных миротворец для того и создавалась, чтобы никто из преступников не был забыт, и каждого из них можно было найти и привлечь к ответственности, в том числе потому, что он публиковал в своих сетях. Зайдите для примера на сайт миротворец, напишите какое-то общеизвестное, там, например, русское имя, там, Иван Петров или там Петр Алексеев. Вы увидите там десятки фамилий граждан России, граждан Украины, которые воевали против нашей страны. Вы допустили фотографии, как они надругаются над украинским флагом, как они с оружием позируют, бахвались тем, что они находятся в Дебальцево в 15-м году или в Иловайске, или позируют на фоне погибшего украинского солдата. Это достаточно для того, чтобы в отношении этих людей начинать расследование. А дальше, конечно, это дело уже в правоохранительных органах доводить ситуацию до суда, а суда принимать решение о степени виновности уголовного лица. База данных миротворец – это своего рода справочник по тем людям, которые выступали с оружием в руках против Украины или вели против нас информационную войну, или призывали к разделу нашей страны. Там сейчас более 120 тысяч записей. И, конечно, она будет использоваться. Она уже сейчас используется активно как спецслужбами на Украине, так и спецслужбами на всех цивилизованных странах. Кстати, самый активный пользователь у нас из иностранных спецслужб, знаете кто? Федеральная служба безопасности. Они постоянно находятся на сайте миротворец и изучают своих же граждан России, которые приехали из Донбасса, зачастую привезли оттуда оружие, и промышляют разбоями и беспределом уже на территории Российской Федерации. Поэтому ФСБ очень удобно пользоваться сайтом миротворец. Там все засланные ими людьми есть.
Господин Геращенко, последний вопрос. Нас сейчас слушают люди из оккупированных территорий. Вот можете ли вы сформулировать посыл с точки зрения Арсена Авакова? Гражданское население, вот, допустим, чиновники фактических органов власти на тех территориях и так далее и тому подобное, понесут ли они какую-то ответственность, как это будет решаться? Вот как вы думаете?
В отношении тех лиц, которые принимали присягу на верность народу Украины, например, прокуроры, военнослужащие, сотрудники правоохранительных лиц, органов, то каждый из них был присяги. И каждая из них должна ситуация рассматриваться по отдельности. Кто-то работал, выполнял свои функции, например, работал участковым милиционером, да, дальше, и не совершил преступления. К нему может быть одно отношение. А другому человеку, который занимал какой-то пост в украинских правоохранительных органах, потом предал свою присягу, предал присягу на верность народу Украины и стал заниматься преступлениями, будет на другая оценка. Я думаю, что к тем людям, которые изменили Украине и занимали дальше государственность, многие из них уедут в Российскую Федерацию, потому что освобождение этой территории будет жить там. Например, того же Плотинского, но надеюсь, что недолго. А что касается рядовых сотрудников органов власти украинских, которые перешли на сторону наемников и агрессоров, то по ним может быть использована та же процедура, которая использовалась после войны в Германии. Это денацификация. То есть человек, занимавший пост только подзорной администрации, не сможет занимать свой пост в восстановленных органах государственной власти Украины. Это как вариант. Но я считаю также, как и министр, что там еще много лет нельзя было проводить выборы, потому что эта территория отравлена российской пропагандой, она подверглась просто такие информационной кабловой бомбардировке, промывке мозгов, и там придется еще много лет восстанавливать сознание граждан, возвращать их к реальности.
Спасибо большое. Это был народный депутат Украины от фракции «Народный фронт», в недавнем прошлом советник министра МВД Украины Арсена Авакова Антон Геращенко. Обращаюсь к слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, согласны ли вы с тем, что всех, кто не причастен к убийству украинских военных во время конфликта на Донбассе, стоит в той или иной степени, как мы сейчас слышали от Антона Геращенко, амнистировать, когда Украина вернется в ЛДНР? 0800 300 403, звонки бесплатные. Напомню, у нас в гостях юрист Ирина Лаюк, а также эксперт Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Ирина, вы вот достаточно долго работаете над законом об коллаборантах, ездили по региону, обсуждали его. Расскажите, на каком сейчас все этапе и согласны ли вы с вот, посылами Арсена Авакова и Антона Геращенко?
Ну, на сегодняшний день закон уже готов. Мы достаточно долго рассматривали, изучали как иностранную практику, как и построение отношений с коллаборантами в других странах, для того, чтобы все эти, ну, полученные знания, они легли в основу нашего закона. В данном случае мы прекрасно понимаем то, что имеющийся сейчас криминальный кодекс, мы не сможем внести изменения относительно тех людей, которые уже совершили преступление. Мы можем использовать только те статьи, которые есть. Это государственная измена или террористическая деятельность. Что же делать с теми людьми, как сказал Антон Геращенко, которые не совершили каких-то, скажем так, очень громких преступлений, у которых нет крови на руках. Просто простить их тоже за содействие как-то оккупационным это делать нельзя, потому что это, в свою очередь, ведет к возникновению, скажем так, ощущения...
Безнаказанности.
Она провоцирует преступление. Правильно. Поэтому, используя практику, используя рекомендации той же ПАРЕ, мы решили, что наиболее лучшим способом будет введение административных ограничений. Вот так, как сказал Антон Геращенко, это ограничение на занятие определенных должностей государственных, на участие в выборах, на допуск к государственной тайне. Ну и перечень большой у нас идет именно для того, чтобы защитить государственность Украины от людей, которые проявили к ней нелояльность.
Ирина, давайте эксклюзив у нас. Озвучьте категории людей, которые вот будут привлечены к такой админ-ответственности и на какой срок?
Планируется, что приблизительно на 25 лет у нас в проекте закона записано. Это люди, которые занимали определенные должности в органах государственной власти, люди, которые организовывали массовые какие-то мероприятия в поддержку ЛДНР.
То есть все должности, насколько я понимаю, если человек был чиновником, да, фактически, даже коммунальщики?
Ну, в принципе, да. Понимаете, в чем дело? Не нужно рассматривать всех этих людей для того, чтобы понять, коллаборант или нет. Рассматривается именно, вот граница стоит в том месте, когда человек решает поступить на государственную должность определенную. Неважно, где он проживает, на территории ЛДНР или где-то во Львове. Каждый человек должен пройти эту проверку, как это было введено в других странах. И здесь уже мы уходим от вопроса стигматизации определенных жителей неподконтрольных территорий. То есть, если человек не претендует на эти должности, если человек продолжает жить в Украине и не совершает никаких преступлений, он до этого где-то работал, то, в принципе, к нему никто не придет и не скажет: ты коллаборант, мы тебя решили тут стигматизировать. Вот такой подход.
Какие еще пункты категории населения? Вот нас сейчас, думаю, даже слушают люди, потому что бытует мнение вот среди некоторых людей: на оккупированных территориях Украина придет и всех посадит.
Ну, как бы посадить можно только в том случае...
Кого накажут и за что? Давайте вот развеивать эти мифы.
Если человек предоставлял какие-то ресурсы в поддержку оккупационных войск, например, далее участие в военных действиях определенных, но без убийств, без грабежей и без всего остального.
Что за это?
Опять же, ограничения. Мы вводим только административные ограничения законом. То, что касается криминальной ответственности, оно остается, как было согласно Криминальному кодексу. Если действия попадают под критерии Криминального кодекса, то человек будет сидеть. Эти вопросы будут рассматривать правоохранительные органы. В нашем же случае мы должны защитить государство от тех, кто проявил вот такую вот нелояльность именно вот при захождении во власть. Организация и участие в информационных кампаниях против Украины, здійснення публічних закликів до участі, до підтримки ЛДНР, в тому числі у різноманітних соціальних мережах. Всі ті люди, вони не можуть займати посади вже в новій державі, в Украине.
Ну вот, действительно, вот мы видим наказание, да, но наказание бывает разное, да, бывает тюрьма, бывает и административные ограничения. У нас есть слушатель, здравствуйте, откуда вы, ваш вопрос?
Здравствуйте, меня слышно?
Да, пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области, подконтрольной Украине. Я не совсем согласен, тут, ну, что те люди, на которых нет крови, но они поддерживали ТНР, ЛНР, им административное или какое-нибудь другое. Знаете, когда это все начиналось, ведь не было крови. Они выходили с какими-то лозунгами, пока не убили Червоняка. И они уже предавали в тот момент страну. И если мы их просто отставим, какие-то административные, не административные, мы знаем, что даже те люди, которые проталкивали сепаратизм в Донецкой и Луганской области, но потом не успели как-то Сейчас они живут в Украине и занимают посты депутатов и тому подобное. И если их не судить, не будет уголовной ответственности, мы будем судить только тех, кто воевал против Украины. А эти как бы какие-то ответственности. Через время мы увидим то же самое. Только будет уже, знаете, может более массово.
Спасибо за звонок. Давайте Ирине дадим возможность ответить и узнаем, что Андрей по этому поводу думает. Все-таки слушатель считает, что опосредованно у даже у этих людей, которые участвовали в референдумах, и вот на заре так называемой русской весны на Донбассе, или все-таки на руках кровь есть.
Вы понимаете, как бы говорить, что вот эта толпа, это определенное количество людей что-то сделали, и это впоследствии привело к крови у кого-то другого на руках, ответственность должна быть индивидуальной. Если человек, подвергаясь определенной пропаганде, ну, потерял, скажем так, ум и вышел поддерживать, а потом, скажем так, покаялся, но садить его на 12 лет, как предусмотрено Криминальным кодексом, было бы, наверное, несколько дико. Но такой человек не может управлять государством.
За государственную измену вы имеете в виду на 12 лет?
Да, государственная измена предусматривает срок 12-летний. Поэтому здесь нужно рассматривать индивидуально. Те люди, которые занимают сейчас должности, они должны быть перепроверены. То есть по заявлению там, третьего лица можно проверить человека, который занимает должность, ну, по нашему закону, на коллаборационизм. Поддерживал он, не поддерживал. Если человек поддерживал, то он не должен занимать должность.
Андрей, к вам вопрос. Как вы относитесь ко всему вот вышесказанному? Вы сотрудник Национального института стратегических исследований. Почему вообще, с вашей точки зрения, до сих пор не было этого закона? Все-таки институт, он готовит рекомендации органам власти. Вот уже четвертый год войны, а до сих пор ВОЗ и ныне там, мы вот обсуждаем.
На мой взгляд, главная проблема, что этот конфликт не такой простой, как это было во время Второй мировой войны, когда Франция после войны уже могла четко определить, кто враг, кто сотрудничал, кто был коллаборант. Там была прямая оккупация соседнего государства. Россия ведет гибридную войну, то есть пытается создать в первую очередь учреждения, администрации, которые якобы не подчиняются напрямую Российской Федерации, то есть явных следов нету, они пытаются эти следы заметать. И пытаются преподносить миру, что эти администрации, они являются именно местными. То есть это самоорганизация какая-то. Безусловно, мы знаем, что это неправда, и мировое сообщество также благодаря нашим усилиям об этом догадывается, об этом знает, но при этом именно наказание, именно вот само введение термина коллаборационизм очень опасно, потому что мы имеем в данный момент этот конфликт как в первую очередь геополитический. Тот же Минский процесс, тот же нормандский формат на нас накладывают определенные ограничения. И если наши международные партнеры не будут, да, с нами, то есть в данной ситуации с нами рвать, нет смысла рвать отношения именно из-за таких формулировок. Мое личное мнение, как участника, как свидетеля этих событий в начале 2014 года, не так уж много людей было активных, которые поддерживали в том же Донецке, которые поддерживали именно присоединение к Российской Федерации. В основном это были маргинальные свои. Здесь скорее...
Референдум.
Референдум, опять же, это была во многом картинка. Мы помним, как это происходило. Открыли несколько участков на весь город. В итоге были созданы очереди. Тут скорее проблема в том, что после 2014 года за последнее время очень большое количество людей начало сотрудничать с оккупационными администрациями, в первую очередь из-за того, что им необходима была работа. Многие из них действительно были отравлены пропагандой, то есть они не верят в то, что Украина вернется на эти территории, ну и многим элементарно нужны были деньги. И вот как поступать с этими людьми, это действительно очень большой вопрос. Они сами прекрасно понимают, что в случае возвращения юрисдикции нашего государства у них возникнут проблемы. Российская пропаганда также пытается навязать определенные мифы, что их будут преследовать, что их там будут садить в тюрьмы. То есть тут надо очень аккуратно доносить...
Концлагеря даже.
Концлагеря, фильтрационные лагеря. То есть там одни неосторожные высказывания какого-либо украинского чиновника. У нас есть такие чиновники, которые говорят очень резкие вещи. Они потом раскручиваются пропагандой, и люди просто-напросто боятся.
0800-300-403, номер прямого эфира. Мы обсуждаем закон о коллаборантах. Ирина, если вот вы сказали о сотрудниках фактических органов власти, если люди работали, вот, допустим, человек работал вынужден, опять же, работал на каком-то оборонном заводе, да, или на подобных предприятиях, что вот в этом случае предусмотрено, или как в случае с референдумом забыли?
Ну почему забыли? Если человек, если человек попадает под наши критерии, критерии, установленные законом, если человек содействовал оккупационным войскам, если он спевчував,
сочувствовал
им, то как бы здесь уже вопросов не возникает о том, что лоялен он Украине или нет. Понятно, что не лоялен, и понятно, что его нельзя допускать уже ни к оборонной отрасли, ни к работе в государственных органах.
Андрей, к вам вопрос с точки зрения его стратегических. Это огромный массив людей, просто, наверное, десятки тысяч людей. Вот даже сейчас, по цифрам, там есть такие общественные движения сепаратистские, это Донецкая республика на Донеччине и Мир Луганщине в так называемой ЛНР, там сотни тысяч людей. Вот если этих людей таких образом ограничить в правах, запретить заниматься определенными профессиями, которыми они обладают, это же, наверное, такой социально-экономический коллапс для этих территорий.
Да, безусловно. И это, в этом как раз и была идея Российской Федерации, чтобы создать эти движения. Напомню, в эти движения людей заставляли входить, приходили в школы, заставляли всех учителей. В случае, если вы туда не вступаете, вас могли уволить. То есть чиновники то же самое. И много очень ситуаций, когда работники налоговых, пенсионных фондов, которые формально не являются никакими там действенными акторами, тем не менее их заставляют вступать в это движение, и вот эти списки, они все находятся онлайн. То есть таким образом Российская Федерация хочет как раз и создать условия для того, чтобы наиболее активная часть населения была категорически против возвращения Украины.
Что им светит, Ирина?
Послушайте, в любом случае людей никто трогать не будет. В любом случае, при деоккупации будут введены определенные администрации, там, которые будут пока поддерживать какой-то порядок в этих областях. В дальнейшем при формировании государственных органов люди, претендующие на должности, будут проверяться. Все остальные, их никто не будет трогать.
Ну, смотрите, вот учительница была в движении «Мир Луганщине». Она сможет дальше учить?
Значит так, в законе есть эта норма, но... Опираясь на практику европейскую, скорее всего, эту норму придется убрать, потому что запрещать такие вещи нельзя согласно решениям Венецианской комиссии и рекомендациям определенным. Поэтому хотелось бы, конечно, и очень просят люди, которые инициировали, сами переселенцы этот закон инициировали, но, скорее всего, эта норма не пройдет в законе.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, пожалуйста, не кладите трубку, пока мы разговариваем. Мы обязательно пустим вас в эфир. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Меня другой вопрос беспокоит. Вы, конечно, хороший, хотите закон принять, но Минские договоренности могут вам просто этот закон нивелировать. Ведь в Минских договоренностях Донбасс, оккупированный и Луганск, может иметь особый статус. А значит, те законы, которые хотите принять на территории, может просто не действовать. В таком случае особо, как там, на месте собственно милиция и другие органы, которые они там будут принимать, что в том случае будет делать, если особый статус им дадут, что возможно, те законы, что вы хотите, там просто не будет.
Буду трансформировать. Спасибо за вопрос. Давайте послушаем слушателей и потом ответим на ваши вопросы. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Стародевск. Я думаю, меньше всего нужно переживать за тех людей, которые являются коллаборационистами. Вот у них все будет в шоколаде. Самое главное, коллаборационисты сидят у нас в Киеве. Поэтому начинать надо с них, конечно же, никто не начнет. Когда вы рассказываете, что люди запуганы, я вижу этих людей по роду своей службы каждый день. Запуганный человек никогда не поедет на территорию подконтрольную карателям, хунте, бандеровцев, что-то там оформлять, что-то там получать, что-то там не получать, права качать, куда-то обращаться в инстанции. Это нелогично, это противоречит здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Они не боятся, они просто ненавидят, презирают. И наша власть этому способствует.
Что вы предлагаете?
Мало ли что я могу предложить. Вы знаете, я не поняла, за что повесили вот этих после Нюрнберга. Они же не держали в руках оружие. Путин не держит в руках оружие. Он не нажимает гашетки, курки. Извините, он Боинг не сбивал. У нас люди, которые доносы писали на своих соседей украинцев, и этих соседей расстреляли, они тоже в руках не держали оружие. Я просто хочу сказать, что миром правит лицемерие. Вот эти, которые у вас в студии сидят, они защищены прекрасно, им хорошо рассуждать. Это люди, которые на кормежках в этих всех фондах.
Ладно, спасибо. Давайте без личных оскорблений. Поняли ваше мнение. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер,
представьтесь.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы трошки в иншій тональності, це ж саме питання про колаборації. На вільній території України дуже багато людей, які кажуть, а нам ці території не треба, наші нам ці проблеми, нам так удобніше, де та війна. І якщо сюди прийдуть, то вони тут повно таких, що вони шкурно прикормлені, що вони здадуть прапори, поміняють. От як тут, які зараз не скривають, кажуть, хоч американці прийшли б. Тоді німці, ми зараз би пиво баварське пило, пили б, і кажуть, що якщо нам будуть більше платити, хто нам більше предложить, і оце зараз тут і дерибаном, і кажуть, і ці території, і нам що помагати, які там волонтери наживаються. От що робить з тими, хто не скриває своїх колаборантських взглядів отут, от на вільній території України?
Понятен вопрос, і давайте ще одного в этом блоке слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня Сергей зовут, я с Донецкой области. Знаете, я хочу сказать, тут говорят о коллаборантах. Если Украина, не сама Украина, а власти Украины будут дальше давить украинский народ, коллаборантов будет больше. Знаете, если есть такая у ДНР, такая замануха, может, для людей, там бесплатная медицина, и люди туда ездят, с Украины ездят туда, делают бесплатные там операции. Алмаз хотят сделать медицинскую реформу. Извините, люди, которые были за Украину, но ездят почему-то туда лечиться, это нормально?
Спасибо. Вот такая сложнейшая, суперсложная проблема. Давайте сначала начнем касательно Минска. Ирина Андрей, что вы считаете? Действительно, придется согласовывать этот документ, скорее всего, с другой стороной. Это Россия, да, и не факт, что Россия с подобными ограничениями согласится. Не для того она этот конфликт затевала.
Ну, 100% не согласится, и Путин в этом году уже заявлял, что не допустит геноцида, там, и так далее. То есть,
к примеру, Сребреницы.
Да, да, он возвращается к риторике 2014 года, ну, сейчас хороший момент перед выборами президента России. И в этих двух форматах, в которых сейчас Украина в одном напрямую участвует, во втором как сторонний наблюдатель, первый формат, нормандский формат, идет разработка дорожной карты, решение этого конфликта, однако дороги нету, похоже на это. И второй формат – это США-Россия. Вот буквально последнее заявление Волкера о том, что вот было там 29 пунктов, Россия согласилась только на 3. Там как раз эти все вопросы тоже поднимаются. И идея Российской Федерации как раз создать на этих территориях такой сепаратистский анклав, который постоянно бы был таким тлеющим и не позволял Украине потом быстро восстановить экономику, а также быстро интегрироваться в Европейский Союз и НАТО. То есть в этом как раз и затея, им нужны эти люди, которые будут категорически настроены против Украины. Соответственно, в данном случае решение конфликта использование минского формата действительно затрудняет введение подобных норм, и если мы не видим какой-то конкретной конечной даты, когда этот конфликт будет решен, ну, по моей точке зрения, лучше его не поднимать, этот вопрос, для того, чтобы не давать дополнительные козыри российской стороне, которая, ну, будет пользоваться.
Вопрос амнистии не стоит поднимать, вы имеете в
виду коллаборантов? Нет, вопрос, ну, именно вопрос коллаборантов, наказания населения, потому что это будет использовано как раз в информационном поле для того, чтобы продемонстрировать, что вот Украина настроена очень серьезно, что она хочет покарать определенные свои населения.
Андрей, а что же делать, если все-таки Украина завтра, послезавтра вернется на те территории, а закона нет, что это будет? Это будет вакуум просто какой-то, может быть, самосуд, самосуды, возможно, и так далее, подобные вещи?
Закон, я так понимаю, уже разработан. Его принятие – это не такая долгая процедура, это, безусловно, сложный внутренний процесс. Однако Да, законодательная база должна быть готова, она должна быть максимально адаптирована, но при этом нужно оглядываться, нужно смотреть на то, не навредит ли это.
Ирина, к вам вопрос. Вот тот законопроект, о котором вы говорите, имел ли его в виду Арсен Аваков, вот как вы считаете, да, то есть коммуницируете ли вы с органами власти, и возможно ли рассмотрение этого законопроекта, вот консультировались ли вы с нардепами?
Конечно, консультировались. Я могу поддержать вот мнение о том, что все-таки должен быть определенный исторический момент, но у нас уже происходят определенные события в рамках государственной законодательной власти. Нашумевший закон о реинтеграции, о признании оккупации, оккупированной части Луганской и Донецкой области. Это уже определенные, там, скажем, посылы, не согласованные в Минском формате, не согласованные с Россией. Поэтому принятие закона, ну, понятно, что необходимо здесь, можно и предложить еще и поддержать другим депутатам этот закон. Закон согласовывался с определенными правоохранительными и другими органами власти, поэтому я думаю...
То есть его реально исполнить?
Его реально исполнить, да, мы его разрабатывали, чтобы согласовать. Это абсолютно, скажем так, волонтерский проект. Абсолютно на...
Мы с вами буквально год назад виделись даже, вы
начинали этот проект. На патриотических основаниях мы его совершенно так в свободное от основной работы время разрабатывали для защиты Украины, поэтому мы очень надеемся, что нас поддержат. И ну, скажем так, если будет исторически сложиться так, что он будет необходим для Украины, он будет принят. Будем надеяться.
Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Вы меня слышите? Меня просто зовут Василий, я со Славянска.
Пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Ну, у меня не вопрос. У меня вот в самом начале разговаривали по поводу того, что вот целыми организациями проходили на ДНР, там, переходили на их сторону. А то, что не было выплачено ни зарплату, ничего, всю дорогу кричали, что вот-вот-вот-вот. Даже если проходили, надо вот этих мародеров, которые вот это все воровали, а простым рабочим, женщинам ничего не платили, по 7-8 месяцев денег не давали. За что им можно было жить, детей кормить, и почему они перешли? Тут же надо разбираться во всех ситуациях. Правильно или нет?
Правильно или нет, Ирина? Ну, вот снова-таки вопрос, да, о том, что человек был вынужден работать на разных оставшихся оккупациях, да, то есть это не сознательно, а просто потому, что, ну, вот пожилые люди, либо рабочие, которые ничего не умеют, у них там квартиры оставались, работали.
Ну, рабочие, они разве... пойдут претендовать на государственную должность определенную, он, человек будет проверен, и если человек вот по критериям, которые предложены закону, ничего, законом ничего не делал из того, что предложено, там, активная агитация, поддержка и так далее, то как бы человека и ограничивать не в чем, в принципе, если человек лоялен. Понимаете, тут как бы понять лояльность человека по отношению к Украине. Если он не проявил агрессии по отношению к Украине, то он может занимать должности.
То есть такая ментальная иллюстрация, если можно...
Ну, во всем мире так происходило. Лоялен, не лоялен, поддерживаешь, не поддерживаешь. Комиссия для этого создается, чтобы разобраться с этими вопросами.
Еще один очень важный вопрос, который вот озвучил слушатель. Но сначала послушаем другого слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это я же еще. Я еще вопрос продолжаю на связи с вами. Я считаю, что вот этот закон о коллаборантах должен быть частью более широкого закона о реинтеграции этих областей в состав Украины. И вот там рассмотрено, там сейчас ваша собеседница, она рассказывала, что это там служить, государственная служба или нет. Вопрос такой, очень прямой. Человек работает сейчас с кем-то, где-то там работает. Возвращается Украина. Как быть с трудовым стажем, с пенсией? Кто будет платить? Где учтется трудовой стаж? Это об этом надо сказать. Людям надо точно поставить их в известность, что если мы вернемся, мы учтем, не учтем ваш стаж. Ну и так далее.
Хороший
так далее.
Вопрос, да. Много спасибо.
Ну, как человек, который еще, кроме всего прочего, занимается правозащитной деятельностью, могу сказать, что работая там и получая документы с гербом России или с гербом ДНР, ЛНР, вы не сможете подтвердить свой стаж, он не будет учтен. По пенсионному стажу есть возможность там доплатить невнесенные взносы, и тогда вам будет определенный стаж пенсионный там учтен для того, чтобы вы могли получать пенсию. Мы сейчас, кстати, занимаемся вопросом параллельно к этому закону еще и вопросом про пенсионное обеспечение тех людей, которые остались там проживать, потому что пенсии люди не получают, не становясь в ВПО. Поэтому у нас здесь такой баланс, и защитить людей, и защитить государство происходит.
Да, сложнейшая тема. Андрей, к вам такой вопрос. Вот один из слушателей сказал о том, что не хватит остальной Украине вот такого законопроекта в плане вот справедливости. Да, вот есть все-таки некая ненависть, для которой тоже Россия работала. Это и так называемые парады, да, пленных в Донецке, на которые выходили вот многие дончане, остальная Украина этого всего видела. И Арсен Аваков сказал о том, что закон о коллаборантах должен быть на основе общеукраинского консенсуса. На простых принципах, но общеукраинского консенсуса. Вот хватит ли вот такого законопроекта, чтобы вот житель Житомира считал, что вот получили сполна те люди, из-за которых гибли украинские военные, даже если на руках не было крови?
Это опять же очень опасный вопрос. Люди, многие сейчас чувствуют как раз ненависть из-за своих личных решений, из-за того, что там понесли потери. Очень многие переселенцы, как раз которые были вынуждены покинуть эти территории, они чувствуют, что их над ними, ну, поступили с ними нечестно, их соседи, вот как правильно говорили, на них там писали доносы. То есть вот это чувство мести, оно, безусловно, есть. И действительно, если нужен такой закон о коллаборантах, то он должен учитывать не только данные территории конкретные, то есть он должен вообще полностью предотвращать возникновение подобных случаев, то есть действительно действовать на территории всей Украины, да, и чтобы житель Житомира прекрасно понимал, что в случае каких-то подобных действий, ну, не дай бог, где-нибудь в другом месте за это будет какая-то понесена ответственность.
Вот эти тезисы, которые вы услышали, с вашей точки зрения, вот помогут ли они такому примирению, да, или отложат просто этот процесс?
Я полностью поддерживаю, я прекрасно знаю об этом законе, вот уже на протяжении года, и там свои какие-то личные впечатления о нем говорил. Действительно, людям главное показать, которые там проживают, что этот закон не является каким-то наказанием, что он не является для них, не будет иметь для них вот такие какие-то физические ограничения. То есть это в первую очередь будет направлено на тех людей, которые, скорее всего, и так покинут данные территории в случае деоккупации. То есть те, которые занимают высшие посты, которые имеют кровь на руках, они, скорее всего, покинут данной территории. То есть нужно очень таргетированно работать с аудиторией, которая вот как раз опасается того, что они потеряют работу, то, что они не смогут там гарантировать свое существование, то есть показать, что они смогут продолжать работу, однако на них будут действительно просто наложены лишь административные. То есть наказания не будет. Будет только лишь ограничение на то, что они смогут делать в будущем.
Ирина, с вашего разрешения, если возможно, мы этот законопроект вывесим в открытый доступ на наших ресурсах. Заходите на страницы Донбасс Реалии, радио Донбасс Реалии в социальных сетях, во всех популярных социальных сетях и на сайте Радио Свобода, вкладке Донбасс Реалии. Мы выложим там эти документы, вы можете ознакомиться с ними и там в комментариях или в звонках выражать свои претензии. Сейчас это еще не закон. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. У нас в гостях была юрист Ирина Лаюк, а также старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Сейчас появилась реальная перспектива того, что Соединенные Штаты наконец отправят летальное оборонительное вооружение в Украину. Об этом пишет старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Стивен Бланк. Он сообщил о том, что Совет национальной безопасности США утвердил пакет грантов в размере 47 миллионов долларов, что позволяет отправить в Украину противотанковые системы «Джавелин», а также противоракетные радары и оружие. Документ направлен на рассмотрение Дональда Трампа. Это последний шаг, который должен закрепить решение Государственного департамента Пентагона и Конгресса США. Отмечается, что Дональд Трамп выступает за то, чтобы Украина хотя бы частично заплатила за американское оружие, но в целом Конгресс санкционировал его передачу. В Верховной Раде предлагается принять закон, запрещающий использовать неуместные термины гибридной войны. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание утверждает, что терминология – вещь важная, особенно когда дело касается войны, и при правильном использовании является сильным пропагандистским инструментом. Речь идет о тех же АТО, ЛНР, ДНР и других. В этой связи Верховная Рада и планирует рассмотреть во втором чтении закон о деоккупации, в котором и предложено изъять из употребления название так называемых ДНР и ЛНР, а также определить понятия оккупационная администрация, вооруженная агрессия России, страна-оккупант, Российская Федерация. Подробнее в статье «В начале было слово». Все нынешние разговоры в Совете Европы о том, что с Россией в этой организации могут быть сняты санкции и она снова получит право голоса в ПАСЕ, связаны с финансовой стороной вопроса. Об этом пишет информагентство «Униан». Как известно, Россия уже отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы. Если она снова не оплатит этот вклад, то может возникнуть вопрос: страна, которая не выполняет свои обязательства, должна или заключить соглашение о рассрочке платежей, или быть исключенной из Совета Европы. Однако, как пишет издание, Россия прибегла к комбинации мероприятий: шантаж руководства Совета Европы, использование определенных финансовых трудностей в этой структуре и деятельность пятой колонны Москвы на Западе. И тем не менее, как утверждает автор, возвращение России в Совет Европы вряд ли произойдет, потому что в таком случае Совет Европы просто растопчет принципы, на которых он строится.
Представители группировки ЛНР рассчитывают согласовать дату обмена пленными сегодня в Минске на заседании контактной группы. Два дня назад стало известно, что Украина готова обменять задержанных за преступления против территориальной целостности страны на военных, которых сейчас удерживают неподконтрольные Киеву районах Донецкой и Луганской областей. 300 человек в обмен на 74 военнослужащих. На прошлой неделе, напомним, российские СМИ обнародовали видео, как семерым украинским пленным разрешили поговорить по телефону с родными. С родителями одного из военных встретился корреспондент «Настоящего времени».
Окраина села возле городка Золочев. На самом деле хутор среди леса. Тут живет семья Валентина Богдана, одного из тех украинских военных, которым на днях перед телекамерами позволили поговорить с родными.
10 місяців, рівно 10 місяців було.
Так. Як він позвонив. 19 січня він раз віддзвонився, і тепер якраз 19 числа.
За 11 месяцев с момента пропажи родители ни разу не видели Валентина. И только один раз говорили с ним по телефону. О том, что сын позвонит, их никто не предупреждал. Сначала даже отвечать на звонок с незнакомого номера не хотели. Знали бы, кто позвонит, позвали бы всех братьев и сестер Валика. И обязательно жену. Сын женился уже после подписания контракта на военную службу, рассказывает Сергей. Молодым даже начали ремонтировать дом тут же, на хуторе. Но отложили после того, как Валентин попал в плен. Отцу пришлось отказаться от постоянной работы. Никогда не известно, когда, куда и как надолго придется ехать в поисках сына. Сейчас по хозяйству помогают дети. Их у Богдана в семеро. Четверо своих и трое племянников, много лет назад оставшихся сиротами. Все выросли в одном доме. И хотя некоторые уже живут отдельно, собственными семьями, есть на кого рассчитывать. В поисках Валентина родителям приходится часто уезжать – Київ, в зону бойових дій і навіть в Луганськ.
Але сказали нам, що вони були спочатку в комендатурі, там в Луганську, і звідти їх десь вивезли. То були такі ж версії, що могли, що їх так якби в Росію вивезли. там, але достовірно ніхто нічого не знав. 9,5 місяців у нас йшли такі пошуки.
Летом через Красный Крест пришло письмо от Валентина, а недавно жена одного из пленных переслала сюжет об украинских военных в камерах Луганского следственного изолятора. В парне на фоне окна Сергей узнал сына.
Мы его по руках познали, потому что у него на полигоне відірвало на правой руке на 3 пальцах фаланги его первой.
Похудел, на одну ногу прихрамывает, говорит Сергей, в очередной раз просматривая видео с сыном. После многих месяцев неведения рад наконец услышать и увидеть, но ждет официального подтверждения обмена. Дай Бог, осторожно говорит отец о своих надеждах на скорое возвращение Валентина. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт, «Настоящее время», Украина, Львов.
Актер и продюсер Андрей Бурым родился в Луганской области. Здесь же закончил университет, выступал за команду КВН «Ва-банк», а в 2004 году переехал в Киев на постоянное место жительства. За 13 лет работы в киноиндустрии юморист из Луганска стал настоящим аксакалом украинского кинопроизводства. Сериалы «Слышишь шоу» и «Суперкопы» уже 4-й год не сходят с украинских телеэкранов. Разница украинского и российского юмора, украинизации киноиндустрии и новых проектах Андрей Бурым рассказал эксклюзивно радио «Донбасс Реалии».
Вы играли в высшей лиге КВН в Москве, высшей украинской в Киеве, были участником Comedy Club Ukraine. Есть ли разница между украинским и российским юмором?
Мне кажется, украинский более теплый, более доступный, более так понятный, что ли. В украинском КВН шутить можно было обо всем, о чем хочешь. А в российском это всегда была цензура, кто бы там чего не рассказывал, что там нет цензуры и так далее. Цензура там жесткая.
В то же время Comedy Club в России был более раскрепощенный и пошлый. В Украине все-таки существовала какая-то грань.
У нас был редактор Миша Марфин, а Миша Марфин как бы человек белая кость, интеллигент, и он был не сторонником вот этого скабрезного юмора такого. Хотя, в принципе, да, у нас тоже много было на грани.
А смотрите современный КВН?
Я не смотрю современный российский КВН, потому что заангажированность и количество шуток подобострастных о Путине – это не КВН уже.
То есть то, что Украина отказалась от российского КВНа – это плюс?
Конечно, плюс. Еще если научиться шутить на украинском языке, будет еще круче. Вот мы сейчас в проекте «Суперкопы» перешли на украинский язык. И уже премьера сейчас идет, украиноязычная полностью. Могу сказать, что стало смешнее. Какие-то вещи в украинском варианте, в украинском произношении, они реально смешнее. Плюс нашим актерам некоторым стало легче, потому что они украиноязычные. Приходилось говорить на неродном языке, на русском. Ну, тяжело им было, в общем так.
А вам комфортно играть роли украиноязычные?
А я двуязычный изначально был. Я учился в украинской школе. Все предметы на украинском у меня были. У меня папа на украинском, говорит, мама на русском. В селе я вырос в украинском. И кто там рассказывает, что на востоке Украины нет украиноязычных сел, это вранье полное. Тут весь Старобельский район, Псковский, Миловской, Беловодский, это все украиноязычное, все.
Когда в Украине объявили, что теперь в кинотеатрах будет украинская озвучка, многие это восприняли в штыки.
Сейчас, заметь, никто вообще даже ничего не говорит. Украинская адаптация, она гораздо сочнее и лучше, чем российская. Вспомнить даже того же «Альфа». Считается одной из лучших адаптаций в мире.
Полную версию интервью читайте на сайте «Радио Свобода» и социальных сетях «Радио Донбасс Реалии». Это «Радио Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире выпуск новостей.
Боевики незаконной группировки ДНР, находящиеся в районе населенного пункта Гульмовский, умышленно отключили поселок Травневое от электроснабжения. Без электроэнергии остаются более 200 жителей поселка. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю координации линии разграничения. Сепаратисты группировки ДНР это заявление пока не комментировали. Напомню, отдельное подразделение вооруженных сил Украины взяли под контроль 2 села в Бахмутском районе Гладосово и Травневое. Трехсторонняя контактная группа в Минске при участии поддерживаемых Россией сепаратистов группировок ЛДНР подтвердили свою готовность провести обмен пленными до новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Алифер. Эту информацию также подтвердили и пророссийские сепаратисты. Отмечается, что дата обмена будет согласована дополнительно. Ранее участник переговоров об обмене Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными между украинскими властями и поддерживаемыми Россией сепаратистами будет проходить в 2 этапа. Российский министр транспорта Максим Соколов заявляет, что до конца текущего года движение всех российских поездов переведут на новую железнодорожную линию в обход Украины. По его словам, до конца года новое направление заработает в полном объеме. Речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых составов. Новая железная дорога полностью проходит по территории России, по Воронежской и Ростовской областях. Госагентство по вопросам кино признало недействительным прокатное удостоверение сериала «Сваты» в Украине. Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко у себя в Facebook. Ранее Министерство культуры внесло в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова, который снимается в этом сериале. В ведомстве сообщили, что россиянин делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Кроме того, он также неоднократно посещал Крым с нарушением установленного украинским законом порядка. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об объявлении выходным 25 декабря. Как сообщает сайт Верховной Рады, закон вступает в силу со дня следующего за днем опубликования. Верховная Рада 16 декабря, напомню, одобрила законопроект об объявлении выходным 25 декабря, когда отмечается Рождество Христово по Григорианскому и Новоюлианскому календарю. И по прогнозам синоптиков, завтра, 30 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали Радио Донбасс. Реалии для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект ищите в интернете и во всех популярных социальных сетях. Завтра с вами ведущий Александр Лащенко. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».